Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Сенегала до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. На африканском континенте продолжаются десятки больших и малых вооруженных конфликтов от Мозамбика до Ливии и Западной Сахары. В последнее время они все чаще сливаются друг с другом, переходят один в другой и становятся все запутаннее. При этом почти в каждом из них прямо участвуют или присутствуют рядом, как миротворцы, наблюдатели, инструкторы и просто наемники, иностранные солдаты. Это могут быть как военнослужащие, военизированные отряды или самые обыкновенные наемники из других африканских стран, так и из государств с другого конца земли, из Франции, России, Пакистана, Швеции, США, Германии и так далее. Чем в реальности отличаются они друг от друга? Почему в адрес всех них, без исключения, звучат доказанные обвинения в преступлениях, жестокостях, неэффективности и частом участии в боевых действиях на стороне кого-то одного, без всякого стремления погасить конфликт? И сколько в Африке воюет сегодня именно уроженцев бывшего Советского Союза и России? Останется ли иностранное военное присутствие вечным проклятием Черного континента? Об этом сегодня мы беседуем с живущим в западноафриканском государстве Сенегал военным аналитиком, африканистом, офицером в отставке Сергеем Елединовым. Сколько вообще стран в Африке, где сегодня в конфликтах участвуют вооруженные люди из других стран, будь то кто угодно, миротворческие контингенты, французские иностранные легионы или пресловутая ЧВК Вагнера, или вообще какие-то разношерстные наемники? Потому что на континенте ведь идет по-прежнему очень много войн. И вот часто эти формирования создают союзы или противостоят друг другу, я имею в виду участников этих вооруженных конфликтов.
Я думаю, что развернутый вопрос однозначно превысит рамки нашей программы. Я попробую ответить тезисно. Ну, прежде всего, это миротворческие контингенты, действующие в рамках решений резолюции ООН, многонациональные миссии ООН, Евросоюза, Африканского союза, региональных союзов, как СИДАО, ЭКОВАС, группы Г5. Это могут быть военнослужащие сопредельных стран в соответствии с государственными соглашениями, как, например, сенегальские военные в Гамбии. Это могут быть иностранцы просто в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, как, например, пресловутые русские инструктора в ЦАР. Это могут быть инструктора в рамках международных программ отдельных стран, как, например, ряд военных инициатив США в Африке по обучению военнослужащих. Это могут быть и ЧВК, приглашенное правительство в одной из стран, как, например, ЮАРовская ЧВК в Мозамбике. Но это, скажем так, легальная часть. Да, есть полулегальная часть, это племена так называемого фронтира, областей, где национальная территориальность относительна. Ну, современная политическая карта Африки – это, к сожалению, такое постколониальное наследие, где границы независимых государств не совпадают с территориями реального проживания племен и этносов. И во многих африканских странах национальная идентичность не сформировалась. Можно говорить исключительно об идентичности этнической. Поэтому перемещающиеся внутри вот этого фронтира племена очень часто становятся участниками внутренних страновых конфликтов. Как вот, например, Фула-Фульби, перемещающиеся внутри целых регионов, невзирая на национальные границы. Есть племена, которые не относятся к титульным, они могут быть, соответственно, изгнаны из одной страны по этническим причинам и принять участие в конфликте в другой, как постоянные участники конфликта в Конго, Тутси и Бхуту. Может быть смешанная форма, когда при определенных соглашениях отдельные племена отправляются воевать в другую страну, как, например, погибший президент Чада Идрис Деби помогал ливийскому генералу Хафтару. Ну и, конечно, есть совсем нелегальная часть. Это наемники, которые просто за деньги участвуют в вооруженном конфликте на стороне кого-то там.
Сколько миротворческих миссий ООН действует сейчас в Африке, и сколько таких, которые как бы занимаются такой же деятельностью не под флагом Организации Объединенных Наций? Ну, например, это могут быть миротворцы из соседних стран, уже упомянутый такой момент, да, или более отдаленных. Но ведь и задачи их могут тоже весьма отличаться.
Конечно, ну давайте попробуем начать с определения. Ну, прежде всего, миротворец – это лицо, участвующее в операции по поддержанию мира, это классическое определение ООН, не поддерживающее ни одну из сторон конфликта. По международному праву это не комбатант, то есть, по сути, это гражданское лицо, и оружие он имеет право применять только в случае угрозы его жизни или гражданских лиц, находящихся под его защитой. Ну, и в основном все-таки под миротворцами подразумеваются лица в составе миссий, действующих в соответствии с решениями или резолюциями ООН. Таких миссий ООН в настоящее время в Африке 6. Это миссия в Западной Сахаре, в Демократической Республике Конго, в Абьё в Судане, в Южном Судане, в Мали, в Царе. И в соответствии с резолюцией ООН в Сахеле находятся военнослужащие Франции и ряда стран-членов НАТО и Европейского сообщества в рамках операции «Бархан».
Добавлю, что зона Сахеля – это такая подсахарская область. Она проходит через территорию очень многих африканских государств, формально от Сенегала до Судана, но в основном это Мали, Нигер, Буркина-Фасо, север Нигерии и Чад.
Да, еще Мавритания. Все остальное происходит в рамках межгосударственных соглашений. Соглашения эти могут отличаться спецификой, функционалом, задачами, политической ситуацией. То есть, ну, впрочем, им тоже никто не запрещает называть себя миротворцами.
Отдельно, конечно, хочется поговорить о россиянах в Африке, как официальных, так и действующих как-то полугласно или вообще по собственной инициативе. Ну, вот о миротворчестве в случае, я условно буду называть так, военными, говорящими по-русски. Ни в коем случае, ни в каком говорить нельзя или можно?
Ну, это зависит от многих причин. Отсутствие легальности, собственная инициатива при участии в вооруженном конфликте, ну, это, в общем-то, конечно, криминальное преступление, да, а вот инструктора в составе подразделений национальной армии, ну, почему бы и нет? На современном этапе миротворчество, оно трактуется достаточно широко. То есть классическое поддержание мира, оно дополнилось еще формулировками установления мира и даже принуждения к миру. И операции правительственных войск против террористов, сепаратистов и исламистов, ну, это очень легко натягивается на вот эти две последние формулировки. Ну, хотя, конечно, применение специализированных иностранных военных подразделений во внутреннем конфликте, ну, на миротворчество, на мой взгляд, это смахивает мало.
Но вот в Центральноафриканской Республике, да, события эти больше всего на слуху в последнее время. Там, например, все сильнее звучат обвинения в адрес россиян. И эти обвинения, впрочем, звучат уже и в Европе, и во всем мире. В том числе их обвиняют и в том, что они фактически подмяли под себя руководство местной миссии ООН. И там голубые каски, которые ни с чем не справляются, уже как-то часто действуют по их указаниям. Ну и, конечно, очень много обвинений в самых разнообразных преступлениях, жестокостях и зверствах в их адрес.
Тут как бы я не настолько буду полярен. Дело в том, что миссия ООН и подразделения армии ЦАР, которым приданы вот эти вот российские военные инструктора, это абсолютно параллельные структуры, у них абсолютно разный статус, разное подчинение, разные методы решения стоящих задач. И, естественно, различное понимание ситуации. И на ряд вещей у них могут быть диаметрально противоположные взгляды. Например, гуманитарный конвой ООН в определенный район правительственная армия может рассматривать как снабжение, например, террористов. А вот вывод населения правительственными войсками из активной зоны конфликта ООН может трактовать как насильственную депортацию. Ну, а в общем, если вообще говорить про ЦАР, то когда правительственные войска, которые вот опять-таки усилены российскими инструкторами, это их вот основная такая военная сила, когда они взяли инициативу в свои руки, то, в принципе, места, по большому счету, для миссии ООН не осталось. Она уже начала путаться под ногами, ну и причем под ногами у всех. Я лично сам, я не сторонник силового решения вообще. В ЦАРе я не вижу силового решения. Я за примирение сторон, за какой-то такой мирный процесс. Но, к сожалению, это не в силах голубых касок. У них для этого было более чем предостаточно времени. Ничего этого не происходило.
Ну а что касается преступлений?
Дело в том, что если мы говорим про преступления, то всех иностранцев в Африке обвиняют в преступлениях. Я хочу быть правильно понятым, да, что война – это величайшее зло, это верх антигуманизма, а вооруженные конфликты в силу своей размытости, они порой превосходят какую-то такую классическую войну в жестокости. И зона конфликта для вооруженного человека, она может быть зоной абсолютной безнаказанности. И насилие, грабежи, мародерство, внесудебные расправы – это вот такая классика этого черного жанра. Это присуще всем участникам, всем без исключений. Ну, а иностранцам, пожалуй, в большей степени. Это не у них дома, так сказать, душа не болит.
А где еще сейчас в Африке находятся российские военные? Бывшие, нынешние, любые. Вот Ливия, Судан, Мозамбик. А еще?
Во-первых, они находятся во многих странах, подписавших соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В странах, где есть российские военные миссии, которые отвечают за обучение личного состава, обслуживают военную технику. Подразделения, скажем так, формата ЦАР, они есть в Судан, возможно, они еще остаются в Ливии. Об остальном мне пока неизвестно.
Вы слушаете, напоминаю, подкаст «Атлас мира». Мы беседуем об Африке и об иностранных военнослужащих. Там любых, от миротворцев до наемников, с военным аналитиком, живущим в африканском государстве Сенегал, Сергеем Елединовым. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Бачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Бачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы продолжаем разговор с военным аналитиком Сергеем Елединовым о том, как действуют и чем отличаются сегодня в Африке иностранные военнослужащие, в том числе российские, от голубых касок ООН до наемников и так далее. Так кто показал себя наиболее эффективным, а кто наименее, если мы вернемся к голубым каскам и к другим иностранным солдатам в целом? Вот зависит ли это от национального состава контингента, например? Мне кажется, ну, что, допустим, шведские или голландские военнослужащие, они во всем отличаются от российских.
Все национальные подразделения очень сильно различаются между собой и подготовкой, и дисциплиной, и уставами, оснащенностью, личными бойцовскими качествами, мотивацией, восприимчивостью к определенным климатическим условиям. Бангладешцы, ну вот на моей практике, они очень исполнительные, сенегальцы очень коммуникабельные, европейцы, как правило, гораздо более образованные, руандийцы смелые, эфиопы выносливые. Но если все эти, каждый по-своему хорошие солдаты, если они собраны в одно какое-то такое общее подразделение, то это все превращается в какое-то такое сложно управляемое стадо. Вот опять-таки на моей практике, если задачи выполнялись одним национальным подразделением, они, в общем-то, проходили удачно. Если задача подразумевала взаимодействие различных национальных подразделений, это, как правило, провал. Хотя с точки зрения интернационализма это все очень мило и фотогенично, как в пионерлагере «Артек». Вот один строй, здесь есть негритенок, китайчик, узбечка с косичками. Ну, кстати, вот в миротворческих подразделениях ООН, как и в организации в целом, компетенция, она, к сожалению, приносится в жертву каким-то там гендерным, национальным, конфессиональным квотам.
Если конфликт разгорается, как обычно ведут себя миротворцы? Они способны сегодня в Африке выполнить возложенные на них задачи? Потому что обвинений в бездействии, в попустительстве геноциду, политическим убийствам, этнической резне, ну их масса, да? Руанда, Конго, Кот-д'Ивуар, Суданский Дарфур, Мали. И я это сейчас вспоминаю только более-менее недавние истории.
Как я уже говорил выше, в силу серьезных различий между отдельными национальными подразделениями, общая как бы эффективность миссии, она, к сожалению, крайне низка. Ну а в каком-то в таком военном понимании или отношении, я думаю, так просто нулевая. Поскольку это не слаженное подразделение, а просто вот такой набор элементов. То есть задачи, они могут ограничиваться только какими-то простейшими операциями, как патрулирование, сопровождение, организация блокпостов и чекпоинтов. Ну, конечно, более серьезная проблема, на мой взгляд, это, конечно, такое достаточно расплывчатое трактование миротворчества вообще. То есть попытки оставаться над схваткой приводили к попустительствам, к геноциду, этническим чисткам. Ну вот настоящий миротворец, пожалуй, и единственный, которого я вот имею честь знать, это канадский генерал Ромео Делер, который спас на стадионе Кигали людей во время конфликта в Руанде. Он подвергся обширной критике самых высоких ООНовских трибун. Остальные, которые были более осмотрительны, они допустили то, что лилась кровь жертв геноцида и зачастую лилась на глазах вооруженных людей в голубых касках. Применение силовых методов всегда приводило к непосредственному вмешательству в конфликт при прямой поддержке одной из сторон, что также способствовало эскалации конфликта. 2011 год, события в Кот-д'Ивуаре, второй этап гражданской войны, я там был лично очевидцем, сначала он укрывал одного из участников конфликта, будущего профранцузского президента страны, Алассана Ватару в ООНовском лагере. Затем при подходе союзных ему отрядов из Буркина-Фасо, обратите внимание, из Буркина-Фасо, оно приняло прямое участие в штурме президентского дворца, причем при непосредственной огневой поддержке боевых вертолетов украинского контингента ООН из Либерии. И при этом никакой реакции на грабежи и насилие, чинимые сторонниками Ватары в крупнейшем деловом городе страны Абиджане. Отдельное слово об общем руководстве операции – это крайне-крайне сложная иерархическая система согласований при практически полном запрещении инициативы на местах. Ну и, наконец, сами решения всегда достаточно далекие от понимания местных реалий, крайне осторожные, но в то же время политически пристрастные. Ну, результаты мы видим налицо.
Давайте вернемся к теме преступлений, совершаемых иностранными военнослужащими в Африке, о чем мы уже начали, да, конечно, всех, не только там российских наемников и инструкторов, вообще всех, и миротворцев ООН, много лет обвиняют в самых разнообразных преступлениях, причем не только военных, а в совершенно таких примитивно-уголовных, то есть от контрабанды до уже страшных там сексуального насилия и педофилии. Можно ведь вспомнить, опять-таки, даже самые недавние громкие случаи.
К сожалению, педофилия, насилие, включая групповые, контрабанда, наркотики, оружие, драки с поножовщиной, ну, это как-то все, что сопровождает любых военных, ну, вообще, тем более на территории конфликта, ну, к сожалению. В данном случае миротворцы – это абсолютно не исключение, тем более, что вот такая форма, как секс за еду, я считаю, это вообще визитная карточка голубых касок. И вопрос здесь даже, наверное, не в том, что война или конфликт все спишет, наверное, даже и не вопрос в комплектовании личным составом, хотя это тоже отдельная тема. Миротворец – это теплое местечко, и многие едут и исключительно за деньгами. Вот один небольшой пример, когда миротворческий контингент Африканского союза в Мали практически взбунтовался, когда узнал, что будет получать африканское, а не ООНовское жалование. ООН пришлось раскошелиться, и бунт сошел на нет. К сожалению, проблема – это просто такая банальная армейская истина. Если солдату нечем заняться, то его однозначно тянет на всякую ерунду. А заняться ООНовским миротворцем, кроме элементарных комендантских мероприятий и обеспечения собственной безопасности, ну, пожалуй, что нечем.
Вообще, имеет ли смысл для мирового сообщества официально тогда продолжать все эти миротворческие миссии? Ну, если они, во-первых, приносят больше вреда, чем пользы, и даже прямо опасны для местного мирного населения, а во-вторых, получается, они просто неэффективны.
Мое мнение, что в современном мире любой международный институт, не приносящий пользы, он становится вредным. Вредна однозначно и профанация, тем более на каком-то таком международном уровне, потому что многие в нее верят и ждут результатов, а их не будет. Вернее, не будет положительных, будут вооруженные люди, неким образом дисбалансирующие конфликт, тем самым не давая ему затухать. И это люди со своим каким-то таким специальным международным статусом, они при всех этих деяниях они останутся абсолютно безнаказанными, причем как исполнители, так и организаторы. А делается это все на деньги, в том числе и налогоплательщиков, но большие деньги. Одна миротворческая операция в ЦАР обходится порядка 1 миллиарда долларов в год. Мое мнение, что эти деньги могут быть использованы с гораздо большей пользой для страны и ее населения, для каких-то действительно гуманитарных миссий.
Но подытоживая все сказанное насчет иностранного военного присутствия в африканских странах, об этом написаны тонны книг и статей, да, сняты тысячи документальных, там, сотни художественных кинофильмов. Это что получается, такое вечное проклятие континента, что какие-то иностранные войска там будут еще долго, если не всегда?
Они там будут до тех пор, пока африканцы сами не научатся решать свои проблемы, пока они не поймут, что это их земля со всеми ее богатствами, и не научатся наконец-то ставить на место тех, кто вместо какой-то реальной помощи будет грубо влезать в их внутренние дела, и причем невзирая ни на статус ни международной организации, ни какой-то великой державы.
Напоминаю, это было мнение живущего в западноафриканском государстве Сенегал военного аналитика, африканиста, офицера в отставке Сергея Елединова. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. А еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода», в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Мы вас, как всегда, просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски, пишите свои комментарии и можете даже задавать свои темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».